Глава седьмая. В юрте Кулан-Хатун. Эпиграф. Увидишь, красавиц прекраснее нет, глаза у них узкие, и схожи они с глазами рассерженной рыси из монгольской песни. Тихая ночь веяла холодом от снеговых гор, луна скрылась за тяжелыми облаками. Кое-где тускло мерцали редкие звезды. Китаянка шла впереди, оставляя за собой нежный аромат цветущего жасмина. Две тени поднялись с земли. — Ха! Стой! Кто идет? — Черный иртыш, — прошептала китаянка. — Покоренная вселенная, — ответил пароль часовой, и тени расступились. Приближаясь к белой юрте, Каган думал, какую новую причуду сегодня покажет Кюсюльтю. Каждый раз, когда он приходил к ней, отрываясь от бесед с военачальниками, она встречала его по-разному. То она была одета, как китаянка, в шелковой одежде, расшитой необыкновенными цветами, то лежала, охая, под собольем покрывалом, уверяя, что умирает, и просила положить его могучую руку на ее маленькое сердце, то сидела, обхватив голову руками и обливаясь слезами, слушая старую монголку, которая пела старинные монгольские песни про зеленые берега Керулена и одинокое кочевье среди необозримой пустынной степи. Керулен и Анон, притоки Аргуни, главные реки коренной Монголии, на берегах которых прошла юность Чингисхана. Китаянка подняла входную занавеску белой юрты, и Каган шагнул внутрь. Посреди юрты горел костер из корней степного кустарника, и душистый дымок завитком поднимался к отверстию круглой крыши. Кулан-Хатун сидела, обняв колени, уставившись неподвижными суженными глазами на прыгающие огоньки костра. Вместо обычных шелковых ковров на земле лежали три простых пестрых войлока. В стороне были собраны вьючные сумы, уже зашнурованные, готовые к дороге. Каган остановился при входе. Веселые искры загорелись в его блестящих кошачьих глазах. Вот она, новая причуда, — подумал он. Кулан-Хатун очнулась, провела ладонью по глазам с подчерненными, протянутыми до висков бровями. Она вскочила, закинула голову назад и упала, ниц, обняв руками ноги Кагана. — Прости меня, великий, незаменимый, единственный во все века, что я потревожила твой сон или твои думы или военный совет, но я не могу больше оставаться здесь. Отовсюду, из каждой щели грозит смерть и мне, и моему маленькому сыну. Я хочу уехать, нищий, с одной верной служанкой, и скитаться по степи, где меня никто не узнает.
Ну, ты подожди немного. Дай мне чашку китайского чая, а я посижу около тебя и послушаю, откуда и кто тебе грозит.
Каган обошел огонь и опустился на войлок.
Куда делись шелковые ковры, устилавшие юрту? Где расшитые птицами и цветами занавески, висевшие раньше по стенам? Теперь это юрта обыкновенного, простого кочевника, каким он был сам 40 лет назад.
Кулан опять собралась в комок и поглядела на Кагана злыми глазами рассерженной рыси. Рядом с ней лежал, свернувшись, ее маленький сын Кюлькан, голый, смуглый, со стриженной черной головой с двумя косичками над ушами. Она заговорила тихо, жалобным, певучим голосом. Я не могу надеяться ни на что, ни на какую защиту. У меня нет ни отца, ни матери. Из всех братьев остался один. Он служит простым нукером, а раньше он имел бы 1000 нукеров. И мой брат тоже скоро погибнет.
Почему он должен погибнуть? Все мы меркиты, все наше несчастное племя погибло от мечей нукеров твоего сына с тигровыми глазами, неумолимого, безжалостного сына Джучии. Скоро он приедет сюда, и я буду видеть ненавистного убийцу моего отца и всего нашего рода. Зачем мне оставаться под скалой, которая готова упасть и раздавить меня? Отпусти меня, все уже уложено для отъезда.
Жучий хан сюда не приедет. Он на берегах реки Иргиза готовится к новому походу, а я еще живой держу на плечах управление вселенной. О какой иной защите, кроме моей, ты говоришь?
Кулан тонкими пальцами провела по глазам, вытирая катившиеся слезы.
Твоего брата Джемаля Хаджи я назначаю начальником 600 моей 1000 нукеров. Завтра я скажу начальнику моей 1000 Чагану, что эта 600 будет охранять и тебя, и твою юрту, и твоего маленького богатыря Кюлькана. Кто смеет бояться, находясь под защитой моей руки?
Кулан опустила глаза и сказала тихим, дрожащим голосом, — Тебе самому грозят стрелы.
— Какие стрелы? — Говори, чьи стрелы?
Каган положил руку на плечо Кулан. Она закусила губу, увернувшись, вырвалась и, вскочив, легко отбежала в сторону. Ее длинная черная коса метнулась по войлоку, как ускользавшая змея.
Каган придавил ногой конец косы и повторил шепотом, — Говори, кто готовит мне гибель?
Кулан спиной прижалась к решетке юрты. — Великий, несравненный, никакие народы, никакие войска не страшны тебе. Ты разгромишь их, как порыв ветра уносит осенние листья. Но можешь ли ты уберечься от тайных врагов, которые сидят вместе с тобой в одном шатре, следуют за тобой и днем, и ночью? Я одна тебе предана и люблю тебя, как могучую, прекрасную гору родного Алтая, покрытую сверкающим снегом. Ты один моя защита, а без тебя меня отбросит, как камешек на дороге. Разве я говорю неправду? Ведь ты все видишь, все понимаешь, и речь ветра, и стон иволги, и шипение змеи. Ведь все верно, что я говорю.
— Все рассказывай, все, что знаешь, — хрипел Каган, не выпуская косу.
Зеленые злорадные огоньки загорелись в глазах Кулан-Хатун. Старики в степи мудро придумали, что наследником, хранителем огня в юрте должен быть всегда самый младший из сыновей хана. Старшие сыновья подрастают и торопятся взять в руки поводья отцовского коня. Поэтому отец их выделяет и ставит им юрты подальше от своей, пусть сами ведут хозяйство. А пока младший и маленький сынок подрастает, отец может спокойно пасти свои табуны. Ты всех одарил, всех сыновей наделил улусами. Почему же ты забыл сделать наследником твоего самого маленького сына Кюлькана?
Улус — удел, область. Каган выпустил косу, долго сопел, наконец сказал, — Я оберегаю и мальчика, и тебя, поэтому я и не объявил его наследником. Монголы никогда не станут любить и слушаться сына меркитки.
Кулан бросилась на колени. — А вот я не боюсь любить единственного и лучшего в мире, самого необычайного из людей, сына меркитки, тебя, мой повелитель, посланный самим небом, потому что твоя мать, великая Ослун, была не монгольского рода, а из моего племени меркитов.
Чингисхан, хрипя, поднялся. — Да, ты сказал отдельно. Об этом все забыли. И пусть не вспоминают. Твои слова я сохраню в моем сердце. Никуда не смею езжать. Разложи опять ковры,
После военных советов с наионами я буду приходить к тебе, моя маленькая рысь, моя желанная, моя кю-чуль-чу. И Каган, тяжело ступая, вышел из юрты. Кулан встала и, сдвинув брови медленно, в раздумье, наматывала на руку свою длинную черную косу. Она позвала служанку. Китаянка крепко спала, прикорнув у стенки. Кулан разбудила ее ударом маленькой ноги и сказала: — Грубиян, чуть не сломал руку. Расстели опять ковры. Вплети еще пучок конского волоса в мою косу. Дикарь чуть не оторвал ее. Завтра большой обед с иноземными послами. Достанешь китайское голубое платье, вышитое серебряными цветами.